подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». Тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Александр Бернет, шотландский депутат, депутат шотландского парламента.
Господар Бернет, широ дякую, что знайшли час на эту утро.
Я рады быть тут, и это вельми важная тема, тому я рады взять удзелу в этой размове шотландского парламента.
Well, you are one of those...
Вы один из тех заходних политиков, которые опекуются белорусскими политвязнями. Ваш подопечный Максим Имховик брал удел в протестах в 2020 году, когда ему было только 16 годов. Его осудили на 3 года колонии для неполнолетних. Ты могли бы рассказать, какие кроки вы пробуете делать, чтобы помочь ему?
Я думаю, что мы, как политики, спробуем притягнуть увагу до всех, кого незаконно зняволил режим Лукашенко после выборов. Мы спробуем повысить уровень информованности. Нам, у нашей стране, вельми пошанцевало иметь свободные и справедливые выборы и користаться этими свободами. И, как демократично обранные политики, мы повинны допомагать тем, кто спробует змагаться за те самые свободы в других странах. Максим, и я уверен, что вы про это не раз поведомляли ранее, только один из многих сотен незаконно зняволенных. У выпадку с Максимом ягоная справа еще больше несправедливая, беручи под увагу его не совсем молодый возраст. Але есть множество інших, и все их истории жахливые, тому наша обязанность рассказывать их истории, как люди про их ведали.
Вы недавно подписали лист разом с депутатами из разных парламентов Европы с закликом до тюремных владов в Беларуси неоткладно вызволить всех политических вязнев. Чи лічыце вы, что заходние страны еще имеют некие инструменты тиску на режим Лукашенко, который вызволил политвязнев?
Я лічу, что завсёды есть инструменты тиску на режимы, которые делают такие несправедливые деяния. И такое могут делать не только страны Запада. Как мы видим в выпадку с Россией, такое могут делать страны из всего света, когда они поделяют каштовности демократии и свободы, в которые мы верим. Теперь фокус уваги на Украине и на Западе. Але задача змагання за эти свободы стоит перед нами всеми, незалежно от того, у какой части света мы находимся.
Fighting for these freedoms falls to us all, whichever part of the world we're in.
После российского ворвания в Украину, когда Лукашенко дал белорусскую территорию для агрессии, чи лічыце вы, что он заховал хоть некую долю суверенитета в своих решениях?
Sovereignty means supreme power or authority.
Суверенитет значит верховную владу, контроль. Я лечу, что як в Объединенном Королевстве Великой Британии и Полночной Ирландии соправдный суверенитет належит народу през его здольности обирать керовництво. У нас есть королева, але фактичная влада належит ей министрам, якія наўпрост ці ўскосна падсправаздачныя народу. Лукашенко можа лічыць сябе тэхнічна суверэнным, бо ён трымае ўладу, але калі ён не мае гэтую ўладу ў выніку свабодных і справядлівых выбараў, пра яе нельга казаць як пра суверэнную.
Я больше пытаюсь про ситуацию, когда на белорусской территории находятся российские войски. У некоторых заходные аналитики и некоторые белорусские политики кажут, что Беларусь фактично оккупированная страна. Чи вы поделяете такое меркование?
Я думаю, что вельми просто прийти до такой высновы, когда Лукашенко обязаны своей посадой и владой Путина. Я уверен, что вы ведаете про это больше за меня. Когда мы видим агентов российской державы в Беларуси, так вельми просто прийти до такой высновы, что Беларусь находится под некой формой оккупации. Але я хотел бы звернуть увагу на то, что вельми обнадеивая, когда бачишь деяния громадян Беларуси, які роблять надзвичай мужні кроки, каб супрацьстояти режиму, незалежно від того, чи відчувають вони, що це режим Лукашенки чи Путіна. Люди виходять на демонстрації не тільки супрать того, що відбувається у Білорусі, але й в Україні. Вони роблять пошкодження на чигунці і на лініях забезпечення. І це показує, що хоч можливо окупація відбулася, супрать її відовочно існує моцний супротив.
Ці лічиться ви, що в західній політиці і у приватності у британській політиці відносно Білорусі тепер треба робити деякі радикальні зміни і нові кроки.
Я думаю, що варто поглядіти на те, що днями сказала міністерка заміжних справ у Британії Ліз Трас, що ми наносимо економічну шкоду Путіну і ягоному оточенню, що ми не спинимося, поки не буде відновлений суверенітет і територіальна цілість України, і що режим Лукашенки активно допомагає і сприяє незаконному уварванню Росії, і що він буде вимушений відчути економічні наступства за свою підтримку Путіна. І вона додала, що не буде зі сховаться, і що ніхто і ніщо тут не може бути недотикальним. Є санкції і кроки, які вже прийняті. І я ведаю, що множество інших тепер весь час знаходяться на розгляді, у сенсі, як їх можна ужити, наскільки ефективними вони можуть бути. І коли назирати за тим, що каже президент США Байден, представники НАТО, ААН, ці країн Великої Сімерки, це питання на порядку дня усіх цих зустріч. Там обмірковують, що ще можна зробити. Некоторые из этих речей не настолько публичные, как нам, магчыма, хотелось. Але тут варто тримать под увагой то, что, коли размовы про некие санкции починаются занадто рано, это дает магчимость тем людям, супроти яких санкции скированы, поспробовать загодя обысти их. Тому тут варто быть крыху осторожными у опубличивании того, что мы обмерковываем, як будущие меры.
How we publicize and what we are thinking in terms of future measures.
Чи лічиться ви, що санкції супроти режиму Лукашенки у Білорусі повинні бути цілком синхронізовані з санкціями супроти режиму Путіна у Росії? Чи, на вашу думку, варто зробити деякі відрозненні поміж цими двома режимами?
Велика Британія ввела санкції супроти більш ніж 100 чоловік і організацій у Білорусі, як відказ на сфальшовані вибори і в відказ на довгий спіс огидних діянь і порушення прав чоловіка, які протягує робити режим Лукашенка. Тепер, після російського ввірвання, введено новий пакет санкцій. Под санкції трапили 4 військові керівники, у тим ліку начальник генерального штабу і перший намічник міністра оборони, а так само 2 військові підприємства. Коли вводять любые санкції, у тим ліку дотично Росії і Білорусі, варто робити так, щоб вони вводилися як мага більшою кількістю країн. І я думаю, що Велика Британія тут на передньому краї, спробуючи добитися консенсусу серед європейських країн, країн Заходу агулом і країн по всім світі. Ми спробуємо досягнути якомога повнішого пакету санкцій, наскільки це можливо, супроти режиму Білорусі і супроти Путіна.
На фоні війни в Україні, яка тепер у центрі уваги міжнародної спільності, що можна зробити, щоб заховати питання політичних в'язнів у Білорусі у порядку дня західної політики?
Коли ми, як політики, підписали ліст у підтримку білоруських політв'язнів, многі з нас, для свого сорому, ведали доволі мало про те, що відбувається у Білорусі. Дякуючи організаторам ліста і журналістам, ми довідуємося про це. Від часу підписання ліста відбулося російське ввірвання в Україну. Україна і Білорусь трапили у сусвітні новини. Увага світу притягнута до України і увага світу притягнута до Білорусі. Тому ми повинні використовувати можливість виказатися, скористатися тим, що світ назирає за цією ситуацією. Ми повинні прикласти усі намагання, щоб здобути свободу для таких людей, як Максим, і для сотнів інших несправедливо
зняволених.
Як ви оцінюєте теперішній узровень західної підтримки для України? Чи лічите ви, що ніякі конкретні додаткові кроки варто і можливо зробити, щоб допомогти українцям у змаганні?
Well, you know, the UK government has led the way in encouraging the West.
Урад Великої Британії заохочував західні країни прийняти найбільш жорсткий і скоординований пакет санкцій, з яким сутикнулася Росія. Я відаю, що є шмат закликів до різних воєнних варіантів діянь. Тут я, як депутат автономного парламенту Шотландії, не можу виказуватися. Це у компетенції британського уряду. Але я підтримую позицію, що ми повинні бути дуже обережні у своїх кроках, щоб не відбулася ескалація конфлікту на сусідні країни. Тут доводиться робити дуже складний вибір. Раніцею у четвер з Великої Британії була накерована нова партія військової допомоги, а наш прем'єр-міністр закликав інші європейські країни дати Україні додаткову супротитанкову і іншу зброю, якою українці так поспіхово користуються. І це одна з позитивних речей, наскільки добре українці змагаються на своїй землі. Вони здолали досягнути таких поспіхів у тим ліку і дякуючи той військовій допомозі, яку забезпечує Велика Британія.
The military support that the UK is providing.
In this context, do you think
у цьому контексті чи лічите ви, що Захід має можливість зробити ніякі додаткові кроки, щоб допомогти тим людям у Білорусі, які виступають супер режиму у ситуації, коли білоруську територію використовують для агресії супроти України?
I think it's a very good question of how
Думаю, що це дуже добре питання, як далеко ми можемо пойти поза ситуацією в Україні. Але ясно, що режим Лукашенка зв'язаний з тим, що відбувається в Україні. І ясно, що супроти цього режиму приймаються санкції. Я не сумніваюся, що ці міри протягнуться. Але нам варто поглядіти на додаткові можливості. Що можна зробити, щоб спинити контроль Путіна за країнами, які межують з Росією?
Of these countries on his borders.
Thank you.
Щиро дякую.
Щиро дякую. Був дуже радий з вами сьогодні поговорити.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Олександр Бернет, він депутат парламенту Шотландії. Ви можете підписатися на наш канал, коли ласка, натисніть дзвоночок під цим відео.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Подкасти Радіо Свобода.
У ефірі «Свобода преміум» з вами Ганна Соус. Добрий день. І мій сурозмовця сьогодні старшиня Миколаївської обласної адміністрації Віталь Кім. Добрий день.
Добрый день.
Какая была ваша ночь? Какой ваш день? Какая актуальная ситуация сейчас в Николаевской области?
Актуальная ситуация в Николаевской области, она сейчас лучше, чем была вчера. Ночь была с обстрелами. У нас двое погибших мирных жителей, раненых много. Были обстрелы ночные, склады с секонд-хендом, 5 машин сгорело. Мы пожар локализировали, прилетело в жилой дом, там где 2 погибших гражданских, и там куча всего, так россыпью по кварталам, чтобы такое ощущение просто навредить людям, потому что кроме там выбитых стекол и испорченного имущества ничего не происходит. Вот такая ситуация.
Как много пострадавших в регионе вот за месяц войны?
За месяц войны достаточно много пострадавших. Это меньше, чем в районах, там, где русские оккупанты просто равняют землей города. Вот. У нас ситуация немного лучше, вот. Но тем не менее у нас тоже есть жертвы среди гражданского населения и среди военных.
Могли бы вы какие-то хотя бы жертвы среди мирного населения?
Не хотел бы, то есть я их называю, то есть я скажу, что... Могу сказать о раненых. То есть на данный момент там около 300 только в больнице раненых гражданских людей разных.
Потери у врагов?
Потери у врагов большие. Мы вот сейчас начинаем их так, переписывать, считать, свозить. Вот, часть они забирают. Потери у врага кратно больше, но сейчас война немножко другой характер имеет. Они тоже окапываются, они тоже не двигаются. Сейчас другая война, скажем, позиционная, что ли.
Как много людей уехало из региона? Вынуждено было уехать, я бы так сказала. Я вот думаю, какое настроение у тех, кто остался?
Я думаю, около трети. То есть это, если кто-то цифра, где-то 1300, 400, вот так.
Как люди проводят ночи?
Каждый по-разному, в основном все спят, потому что тоже привыкли, что она постоянно бомбит. Из тех, кого я знаю, то с кем общаемся, ну, люди спят, да. То есть у них нет другого выхода, невозможно не спать.
Ну да. Скажите, как вы думаете, что можно противопоставить тактике россиян, они могли захватывать, похищать руководителей городов, регионов, чтобы поставить на их место людей, которые будут их поддерживать? Это не очень получается. Вот каким образом это можно останавливать? Ну, это свидетельствует, конечно, и о том, кто руководит регионами, да?
Тут у нас дело такое, таким образом обстоит, что кто бы, кого бы они ни звали, кого бы они ни просили, оно не работает. То есть там три человека или пять поддержав вышло там пророссийских каких-то сумасшедших идиотов, которые по-другому на них никто не реагирует. У нас не существует лидеров общественного мнения, в принципе, которые поддерживают россиян. Даже пророссийские партии сказали, нет, они идиоты, это плохо, мы никогда, мы такого не хотели, мы хотели с Россией дружить, потому что типа Россия на нас нападала, мы не согласны, и встали с ружьями и стреляют сейчас по-русски. То есть им не на кого опереться в наших регионах, то есть вообще во всей стране. То есть у нас объединение там 100%, 99,9%. Невозможно, их тактика бесполезная. Там они захватили какого-то, там уговорили какого-то там представлять, типа он представляет Херсон, то его там расстреляли, его там компаньон моментально же. То есть не будет у нас власти России. Это утопия, то, что они здесь будут руководить, их никто не ждет, не видит. И мы не хотим, чтобы у нас было как в России. Мы хотим, чтобы у нас было как у нас. Счастливо и хорошо было.
А предприняли ли вы какие-то меры безопасности для того, чтобы выкрасть?
Да кто меня выкрадет? Каким образом? Ну, предпринял, хорошо. Я предпринял меры безопасности, да.
Ну, я не знаю, знаете вы или нет, но вот за последний месяц вы стали очень популярным политиком в Беларуси. Белорусы, не власть Беларуси, а белорусы против войны, они вот живут на украинскими новостями, смотрят каналы, очень к вам относятся, с очень большой симпатией, очень поддерживают вас. Ну и видят просто такого эффективного лидера, который очень близкий к народу, да, вот в отличие от послушных таких безликих белорусских вертикальщиков, называют во главе белорусских регионов. Скажите, белорусы, которые против войны, чем они могут помочь украинцам, чем они могут помочь людям на Николаевщине?
Смотрите, я понимаю белорусов, да, потому что у вас там лидер тоже бессменный. То есть, когда человек долго у власти, он теряет связь с народом, отрывается от земли и там живет в своем мирке, в своей маленькой там этой голове. Я прекрасно их понимаю, потому что белорусы хотят изменений, хотят жить хорошо. И основная проблема, почему русские нападают на нас, потому что если у нас получится, да, демократическая страна со всеми ценностями, свободой прессы, свободой слова, нас абсолютно вот, нравится кто-то или не нравится, мы выбираем, да, меняем мнение, ошибаемся, но это наше дело, мы развиваемся. И это видят страны-диктаторы, где у них руководитель диктатор, и не дай бог у них получится, так их же народ тоже захочет это все изменить, чтобы было хорошо. Как в старой нашей поговорке, знаете, скажем так, назовем ее славянской, что нам не обязательно, чтобы у нас было лучше, чем у соседа, достаточно, чтобы у соседа было хуже, чем у нас. Так вот по этому принципу на нас и нападают. Что могу пожелать белорусам? Я наблюдал, когда выборы были в Белоруссии, да, и очень гордился тем, что вся страна вышла и протестовала против незаконных выборов у вас. Вот. Но мы же не лезли к вам, да, с войсками и говорить, там, вот, мы там считаем, что это нечестно, мы сейчас вам поможем, освободим. Хотя в вашей ситуации действительно она была такая, что надо спасать было людей. Я желаю белорусам бороться, то есть не бояться бороться, делать. Если не начать, это никогда не произойдет. То есть все равно надо бороться, отстаивать свою точку зрения вопреки всему.
Я подписана на ваш телеграм, видела, вы перепостили фото белорусских паспортов, на которых украинские пограничники поставили, написали «Слава Украине». Но вполне возможно, что поставили как раз тому человеку, который участвовал в протестах в Беларуси, убежал в Украину. Как вам кажется, правильно ли это?
Не знаю, возможно, неправильно. То есть дело в том, что большой поток информации, существуют разные мнения. Мы во всех там детально потом разбираемся, да. Все ошибаются, все какие-то шаги делают. В любом случае, я вижу сопротивление белорусов, которые не хотят воевать на чужой земле. То есть у вас тоже там не очень айс, что все прекрасная страна, и вот нам надо кому-то помогать, свои ресурсы тратить и своих солдат отправлять на убой за чужую идею, скажем так. Вам бы, я так понимаю, вам со своей страной бы разобраться. И очень хочу, чтобы не было военных действий между Украиной и Белоруссией. Ну, честно, то есть это вообще непонятно зачем. Нам нечего делить с вами, так точно. Вот. Это влияние там, соседней большой страны на вас и навязывание вам чьих-то идей там, или пожеланий. Я уверен, что белорусам эта война не нужна, и там трупы, которые приезжают, тоже не нужны. Мы, к сожалению, не имеем выбора. Все, кто приходит с оружием на нашу землю, мы будем их убивать и отстаивать свою землю. Поэтому тут хочется, чтобы вы не нападали, то есть не примыкали к агрессору, к оккупанту. А с нашей стороны мы чем можем, тем можем, поможем, чтобы вы это не делали. Скажите вы нам, чем помочь, чтобы вы не нападали на нас?
Ну, я журналист, в данном случае политики должны говорить. Вот если бы вы сейчас обратились к белорусским военным, которых могут в любой момент отправить, да, что бы вы им сказали? Какой выбор перед ними стоит? Что им лучше делать?
Скажу. Для того, чтобы понять ситуацию, которая сейчас у нас в Украине, им надо лично пообщаться с теми командирами, либо с теми частями воинскими, русскими, которые у нас здесь, чтобы они дали объективную картинку, а не ту картинку, которую они там слышат в своем окружении. И они для себя сами примут решение, потому что здесь ничего, кроме горя, их не ждет. Не существует легкой победы у нас в Украине, мы свое не отдадим. То есть мы умеем воевать, мы отстоим свое. Поэтому это, если они примут решение там нападать, они будут понимать, что это их ответственность за всех убитых, которые не заведут на территорию Украины.
Я хотела вас спросить еще про сейчас, в каком состоянии завод, который был 13 марта обстрелян российскими войсками, государственный завод «Проект», он производил газотурбинное оборудование, активно сотрудничал с Белоруссией, было представительство, физическая ситуация в 2021 году, представительство было закрыто. В каком состоянии сейчас завод?
Ответить на этот вопрос я вам не хочу, то есть, не могу. То есть ситуация контролируем по всем предприятиям, мы все восстанавливаем, скажем так. Под обстрелами, но все равно восстанавливаем, мы хотим жить и работать.
Почему Россия потерпит поражение в этой войне?
Потому что история, она циклична. И если человек забывается и кто-то там делает, там пытается захватить, оно всегда откатывается. Я привожу аналогию, то есть то, что нацистская Германия тоже решила, что она самая главная в мире и решила всех захватить. Но закончилось это разгромом. Там, неважно как, весь мир объединился против одного агрессора и оккупанта. Да? Здесь такая же ситуация, только вроде в лице оккупанта сейчас Российская Федерация. То есть нет у нее союзников, никто не может понять, зачем это. Поэтому вариантов у России нет. Только закрытое свое государство и внутри себя оно сможет там дальше вариться.
Чем вы гордитесь? Во что вы верите вот в этот очень сложный, в это очень сложное, в это очень драматическое время?
Я горжусь своим народом, я горжусь своими всеми людьми, я горжусь своим президентом, я горжусь нашим духом, нашей историей. То есть то, что мы делаем, мы будем делать при любых обстоятельствах. Никто нам не может отдать там приказ, все там, давайте сдаемся и тому подобное. Мы все равно будем отстаивать свое до последнего.
Врага важно побеждать еще и смехом, и сатирой. На чем вы смеялись последний раз? Ваши мемы очень популярны в Беларуси. Много где популярны.
Давайте эксклюзивно вам чуть-чуть расскажу. Это можете несерьезно воспринимать. Вчера русские, там есть Кимбургская коса, которая называется Николаевские Мальдивы. Да, там очень большой кусок такой на море, красивый. Туда нет наземного сообщения. Но это кусочек там нашей области, Николаевской области. А есть на полуостров, вход с Херсонской области. Они войска свои туда двигаются, там в селах забирают телефоны, обыскивают, изучают. И дошли по Херсонской, до Николаевской области, это отдаленный кусочек такой. Они говорят, а что это у вас Николаевская область здесь написано? Они говорят, так это Николаевская область, это территория. Они говорят, так не рассказывали, это Херсонская. Они говорят, нет, Николаевская. Они вышли минут 40, совещались, развернулись и уехали. То есть у них тоже в голове что-то работает уже, куда лезть стоит, куда не стоит. Это так, из свежего. Еще скажу я вам, информационное поле существует, его скрыть россияне не могут. Сейчас часть крымчан уже переживают по поводу театра боевых действий, и некоторые выезжают на территорию России. Ну, просто выезжают от греха подальше. Это тоже говорит о чем-то, о том, что нет прогресса у России, невозможно это сделать, что они там окапываются. Я понимаю, что Путин готов там положить своих людей, закопать в окопах, ему все равно. Но у нас нет выбора, поэтому боритесь поборете.
Дякую велике. Это был старшиня Миколаївської обласної адміністрації, вельми популярний у Білорусі політик Віталій Кім. До побачення.
До побачення.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Подкасты Радио Свобода.
Привітання. З вами канал Свобода Преміум. Я Юрий Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость, доктор політичних наук, керівник білоруського проєкту британського дослідного центру Chatham House Григор Остапєня. Григор, привітання.
Добрий день.
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – гэта апошняе апытанне Chatham House, якое ён правёў у Беларусі сярод гарадскога інтэрнатызаванага насельніцтва. Ну, гэта такі дысклеймер, які мы заўсёды спачатку робім, каб нашы гледачы разумелі, што размова ідзе ўсё ж такі не пра пытанне ўсяго насельніцтва, але пра пытанне ладнай часткі на падставе дадзеных, пра якую можна рабіць нешта, нейкія высновы і пра ўсё беларускае грамадства. Рыгор, па-першае, калі гэта даследаванне было праведзена?
Мы пачалі гэта рабіць даследаванне 5 сакавіка і скончылі мы збіраць адказы людзей 14 сакавіка. Тобы гэта вось вельмі свежая дадзеная, так гэта параўнанне з тым, што мы раней рабілі, калі мы больш чакалі, так больш як бы там рыхтавалі докі, прэзентацыі, то гэты раз мы рабілі настолькі хутка, наколькі гэта магчыма, таму што вельмі важна расказаць пра тое, што думаюць беларусы пра вайну.
Ну так, і гэта вельмі важна, што даследаванне праводзілася пасля пачатку вайны. Вось, і адну лічбу вы ўжо агучылі адразу, не дачакаўшыся вот этой прэзентацыі, гэта што толькі 3% беларусаў выказваюцца за тое, каб Беларусь удзельнічала ў гэтай вайне на баку Расіі. Вось у гэтым пытанні, якія былі іншыя опцыі адказаў і колькі яны назбіралі?
Добра. Я на пачатку скажу, чаму мы апублікавалі гэту інфармацыю пра 3% раней, чым планавалі. Гэта звязана тым ліку тое, што ну, ўсё ж такі гэтыя чуткі ўвесь час ідуць, што беларускія войскі будуць увезены на тэрыторыі Украіны, таму мы хацелі вельмі важна бачылі, да, сказаць, як мага хутчэй назваць тую лічбу, колькі людзей, у прынцыпе, гэта падтрымлівае. І мы пабачылі тое, што сапраўды гэта вельмі маргінальная меркавання сярод беларускага грамадства. Калі казаць пра, у прынцыпе, што беларусы думаюць, што варта было прабіць Беларусі пасля пачатку ваенных дзеянняў паміж Расіяй і Украінай. Мы далі людзям досыць доўгае пытанне, дакладней кажучы, шмат варыянтаў адказу. І калі сумірваць, у прынцыпе, все варыянты адказу, то мы бачым тое, што за падтрымаць Расію выказваецца траціна беларускага грамадства. Пры гэтым вось толькі 3% кажуць пра тое, што трэба дапамагчы, сказаць, войскамі Расіі. У той час, як пра украінскую пазіцыю, так, падтрымаць Украіну, у нас гэта пятая частка грамадства, 20%, пры тым, што сярод іх ёсць 1%, які кажа, што акурат беларусы павінны воюваць, Беларусь павінна воюваць на баку Украіны супраць Расіі. Пры гэтым мы бачым тое, што чвэрць беларускага грамадства выказваецца за нейтралітэт, Вони кажуть, що в принципі Білорусь повинен заявити про свою нейтральність, вивести заміжні війська з території Білорусі і не займатися ніякою, так сказати, позицією ні в один, ні в другий бік. Ну і ще чверть, о, ще п'ята частка білоруського громадства, вона затрудняється відповісти, да, сходячи з нашого питання, тяжко відказати їм. Ось виникає з того, що ми побачили. За те, що білоруси, звісно, поділені в своїх симпатіях відносно боків цього конфлікту. І, звісно, перевага там некого такого більш сприяльного ставлення з боку білорусів на боку Росії. Але з другого боку, те, що ми побачили, що вельми важливо, що ця підтримка, вона така, видаєте, канапна. Тобто, в принципі, білоруси не хочуть, як білоруські війська, удзельнічаю в цьому конфлікті. І гэта поділяють люди різних меркаванняў, там, і старий млад, да, і жінчини, і мужчини, і прихильники, і противники Лукашенка. Але, в принципі, гэта тое, што супер популярна в білоруській інформації, це тое, што білоруські войскі не павінны удзельнічаць у гэтай вайне.
Григор, ось, наколькі я разумею, это вельмі істотна адрозніваецца ад расійскага стаўлення. Российское ставление зафиксовано уже несколькими опытаниями, как официальными, кшталту ФОУ в целом, гэтак и незалежными, кшталту Левада-центра, и у них, до речи, отрознения не вельми великие. И там отремливается, что за войну там 10-2 тротины, и навод больше по разных опытаниях. И у них этой опции... кшталту нам не удельничать, нашей краине не удельничать, ну, она и ее просто не існує. А у Беларуси она існує. И вот как бы вы прокомментовали вот этот как бы разрыв, то, что вы сказали, что у Беларуси каля тротины, ну, так или иначе потребляют Россию в этой войне, а у самой России 2 тротины.
Я думаю, что тут очень важно разуметь, что то питание, которое мы задавали, оно отрознивается от тех питаний, которые задавались россиянам. Так, чтобы к им задавались питания, типа тримлюцяные решения, проведение, так сказать, операции и так далее. То есть очень абстрактное, незразумелое питание. Если бы мы задали у России в ЦОМ, ТИФОМ прямое питание, да, если вы хотите, как российские войска были на территории Украины, я думаю, что, конечно, отказы бы там были так само отрозные, чем те, которые отрывал ФОМ ТИФЦО. И коли мы, а я что, истота тут разуметь, да, навод, коли там как бы не отрознились, они бы, конечно, не так бы, они бы не были бы белорусскими, да, не было бы там, что только 3% хотели бы введения войск на территорию Украины. То бы это худшее была бы большая лишь. И это связано с тем, что, в принципе, белорусы, они не до конца лечат, что это, ну, что это необходимое, что эта война вот реально потребна. То бы этого разумения нема. И еще, что еще больше мощное разумение, это то, что разумение, что белорусам не варто туда залазить в эту войну и не варто там помирать. И, в принципе, среди белорусов так само есть абсолютное разумение социально-экономичных обслуживств, які будуть вельми тяжкі для громадства. Тобто, це все є. І при цьому, коли, ведаєте, ось у Росії, вони будуть самі себе тлумачити, що от ми велика нація, ми там такого домоглися, і так далі, ми показали себе. Ну, а що білоруси показали? Тобто, нам це навошта. Тобто, Білорусь з'являється, ну, в цьому сенсі, якби, у некій ступені, з'являючися соагресором, да, вона при цьому з'являється, в принципі, ахвярою. Потому что как бы, Беларуси эта война не потребна, и она стала просто закладницей в руках керовництва Беларуси и России, которые выкрестили белорусскую территорию, белорусскую военную инфраструктуру для достижения своих метов. И при этом, ну, а для громадства эта война абсолютно чужая. Она незразумелая, она в некой ступени, ну, не в некой ступени, ну, скажем прямо, она вариатская, так, для людей звучать, потому что они глядят. И конечно, есть там уплыву, конечно, есть великие пропаганды, там про бандеровцев и так далее. Але, в принципе, у белорусов уже доброе ставление и до России, и до Украины. Да, это близкие там ментально, культурно, исторично народы. И, в принципе, есть вот это разумение, что это как бы не потребно. Тому, коли казать, вот, чем мы отрознимся, да, что это все-таки, ну, это объективно значно меньше наша война, чем хотели бы у России, те управления с Россией.
Григор, теперь про залежности, про корреляции. Вот отказы на это ваши долгие питания, такие варианты. От взрослого, адукации и ставления до влады.
Я думаю, что то, что мы побачили, это, в принципе, достаточно подобные речи, которые мы бачим амаль завсёды у наших исследованиях. Когда казать, например, почитать взрослого, мы бачим то, что поколение 18-24 и, ну, вельми часто не может отказать на питание. То бок, они сапраўды, им складано вот сказать, ну, что повинно робить с Беларусью. Ну, правда, зважаючи на это взрослый, ну, правда, это некая есть такое, але это то, что мы бачим вельми часто, да. При этом, с другого боку, мы бачим то, что люди, которым больше за 55, и они аккурат наичастей займают в разные позиции и могут больше-меньше в разное сказать, за что они, да. То бок, это то, что или казать про тех, кто не может отказать на питание. А лишь агулам, в принципе, мы бачим то, что по громадству это по взрослу, да, это все достаточно равномерно размерковано. И когда сказать про адукацию, то люди с высшей адукацией, то они частей, чем в среднем по громадству, лишь что треба осудить деяния России и не вступать в конфликт, альбо лишь то, что Беларуси необходимо занять нейтральную позицию. Да. Тобто гэта калі казаць уже про адукацыю. Калі ж казаць про ставленне да ўлады, то прыхільнікі ўлады, канешне, што ў некай ступені лагічна, так яны выступаюць за тое, каб падтрымліваць палітычна Расію без ваеннага ўдзелу. Так, палова людзей, каторыя ў нас сябе ідэнтыфікуюць як прыхільнікі дзеючай улады, браць на гэта гэты варыянт. Чвэрць им тяжко отказать. 9% прихильников влады у нас выступают за нейтралитет и 7% за удел в войне на боку России. И, в принципе, это отдельные люди, можно сказать, в Беларуси, которые лечат, что Беларуси варто удельничать в этом военном конфликте.
То есть удвоя больше, чем в среднем, там 3, а тут 7, але всего 7.
Так, то бок гэта акурат гэта вось яны і ёсць, да, што гэта акурат людзі, которые прыхільнікі дзеючай улады, яны выступаюць за вось гэты там незначны працэнт, 7% усяго прыхільнікаў дзеючай улады выступаюць за удзел беларускіх войскаў у вайне ва Ўкраіне, і гэта адзіныя людзі, якія в прынцыпе выступаюць за гэты удзел.
Рыгор, цяпер пра залежнасць вось гэтых ацэнак от, так бы мовить, информационных перевагов, от информационных густов респондентов. Вот у российских доследований, и у Левада-центра, и в проекте «Хотят ли русские войны», они вельми докладно фиксуют, что те, кто споживают державные медиа, ну, в Беларуси, и белорусские, и российские, те вельми часто потребляют войну. Те, кто споживают иншие крыницы информации, незалежный друг, интернет, сярод тых этот адсотак значна меншы. Вот такая сітуацыя ў Расіі, наколькі ў Беларусі вызначальная, як бы адкуль людзі бяруць інфармацыю.
Мы, в принципе, не з'яўляемся інноватарамі, так у некай ступені мы просто паўтарылі тое, што рабілі іншыя даследчыкі, мы таксама паглядзелі, наколькі крыніцы інфармацыі ўплываюць на тое, як беларусы ўспрымаюць канфлікт ва Ўкраіне. И мы сапраўды побачили то, что белорусское громадство можно поделить на 3, в принципе, группы. И это те, кто глядят российские державные и белорусские державные СМИ. Есть другая группа, это российские недержавные СМИ. И есть третья группа, это белорусские недержавные и украинские СМИ. Да? И, в принципе, мы бачим то, что те, кто, вот это первая группа, это российские державные СМИ и белорусские державные СМИ, и они, безумовно, они больше как бы прихильны до деяния в России, и они больше лечат, что Беларусь варто как бы подтримливать политично Россию, для них это вот сапраўды такие истотный момент. В той момент, как люди с третьей группы, да, это люди, которые глядяць беларускія незалежныя СМІ і украінскія СМІ, это акурат тыя людзі, которые думаюць, што ў Беларусі павінна быць займаць больш нейтральную пазіцыю ці павінна асуджаць дзеянні Расіі. Мы бачым вось такое пэўнае раздзяленне ў беларускім грамадстве, і яно абсалютна выразна, так, мы вельмі шмат задаем розных пытанняў пра там хто думаецца, хто пераможа ў вайне, якія будуць наступствы гэтай вайны і так далей. Мы ўвесь час бачым тое, што вось гэтая аўдыторыя, яны, ну, яны маюць адрозныя там адрозныя ўспрыміццё гэтага канфлікту, так, яны па-рознаму бачаць там, хто пераможа, чаму гэта ўсё пачалося і гэтак далей. Вот гэта вось так прыкладна, да, уступна можна сказаць.
А істотнае вот адрозненне тое, што вы сказалі, першая і другая група. Той, хто спажывае дзяржаўныя расійскія і беларускія медыя і расійскія недзяржаўныя. Паміж імі істотная розніца.
Паміж імі ёсць розніца, і гэта, в прынцыпе, такая, ведаць, такая асобная група крыху, так? То бок яны, в прынцыпе, я думаю, што яны разумеюць, што Расія тут паступае неправільна. Але у іх ёсць нейкі вось сентымент, да, ад дачынення да Расіі, і як бы ім самім складана зразумець сваю пазіцыю. Тобто яны разумеюць, ну, гэта неправільна, але гэта ж, в прынцыпе, вот там, ведаеце, але ну, а як яны інакш маглі паступіць і так далей. Тобто ну, мы бачым вось тут гэты наратыў, да, вось у гэтай сярэдзіннай групе, што яны не там, не сям, і яны крыху разрываюцца паміж дзвюма пазіцыямі.
Григор, а вот теперь питание, которое вот я задавал вам, коли мы с вами с Полюком Быковским обмярковывали будущее двухбоковых отношений, ну и принамсі громадскую думку. Ставление не до войны, а до России. Вот, ставление белорусов до России. И так выглядит, что по водле ваших даденных как бы назирается певная поляризация. Вот это вот агульный такие звычайный, звыклый, які мы, до речи, бачили и подчас революции 20-го года, такие больше-меньше пророссийский мейнстрим. Ну да, мы за союз, мы за сябровство. Вот, здається, что он разрывается. Вот я гляжу у вас даденные, амаль чверть супрацьчильных стосунков с Россией, як таких. З іншого боку, 20% за вступлення Беларусі в Російську Федерацію. Це, здається, рекордно висока лічба. От як би ви прокоментували гэтыя, магчыма, іншыя дадзеныя, менавіта ставлення до Росії як такой? Ці можна їх неяк сувымерыць, суаднесці з вашими папярэднімі дадзенымі, чатам хаосу?
Я думаю, что вы абсолютно слушно сказали. Мы бачим тут поляризацию и полный протяг этой поляризации. Так, то бок те, кто скептичный и ранее ставится до России, и они еще горш ставятся до российского керованиста теперь. То бок они ну, прямо там как бы ненавидят, да, то, что робить Россия. С другого боку, мы бачим тех, кто ранее был вельми лоялен до России, и теперь эта лояльность только взмоснилась, потому что они думают, что, вот, поглядите, какая моцная Россия, как она несе некое умовное, как этим людям подается светло. И вот их эта лояльность только повеличивается. Я думаю, что это еще вельми истотный факт.
Аж, ну да, долучение, да. А, так бы мовити, аж ну до тоєсності. Ми є русські, Білорусі треба вступити в РФ.
Я думаю, що це зв'язано так само у некій ступені з тим, що Олександр Лукашенко вельми слабий. Так, тобок, раніше, якби, це було там, ну, як люди, ось ці такі вельми проросійські люди, ну, вони думали, ну, ось у нас Олександр Лукашенко, ну, він же ж, якби, так само ж, прям, як свій генерал-губернатор тут. І, в принципі, лояльно ставився непосередньо до його. Тепер же вони бачать те, що Лукашенко, ну, він нібито не усвідомляє, де він знаходиться. Так він займається пасивними, тобто якими-то незрозумілими зустрічами. І це людям, якби, ну, це виглядає дивно для людей. Да? З другого боку, вони бачать там человека, который выглядит вот таким небыто рашучим лидером, который вот так может робить, поступать вельми радикально в дочинении до інших краинов, и у тевлику до своей, что цікаво. То бок, мы бачим то, что неповедно тому у людей вот з'являється это некая большая прихильность до России, да, потому что они бачат, что ну, Беларусь Лукашэнкі, якую яны некаторыя людзі любілі, ну яны бачаць, што яна скончваецца. То бок трэба шукаць нейкіх новых гаспадароў. Ну і Расія выглядае неэкалагічна, тут нейкі выбар для іх.
Наступнае пытанне пра стаўленне да прысутнасці расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі. Гэтыя войскі зашлі на вучэнне, як мы памятаем, так і засталіся. Ну і Беларусь стала плацдармам для нанясення удараў па Украіне. І ракетных удараў, як Лукашэнка абяцаў у інтэрв'ю Салавёву, і сухопутных ударов, и в этом смысле белорусский накерунок, накерунок из Беларуси стал хиба не самым головным, самым, так думаю, центральным, поскольку это прямой шлях на Киев. И вот как раз российские солдаты, которые идут на Киев, они идут именно праз Беларусь. Вот как люди, ваши респонденты, относятся до присутности российских войск на территории и до того, что ну, вот с белорусской земли как бы ідзе напад на Украіну.
Я думаю, што тут можна казаць пра некалькі ўзроўняў стаўлення беларусаў і адпаведна да некалькіх узроўняў прысутнасці расійскіх войскаў. Тобто калі яны проста прысутныя, напрыклад, як на вучэннях. Ну, у прынцыпе, гэта падавалася людзям пераважна нечым нармальным, так? Ну, ёсць саюзнікі, яны часта праводзяць некія вучэнні. Калі мы бачым канцэнтрацыю, то людзей стаўленне пагаршаецца, таму што людзі не хочуць, калі шмат войск, там, тысячы, десяткі тысяч, это шмат тэхнікі, ну, там гэта стварае ну, не вельмі прыемную атмасферу у грамадстве з гэтых мілітарызацый, так? Калі ўжо ідзем далей, да, выкарыстанне ў Беларусі ўжо ў вайне непасрэдна, так, беларускай тэрыторыі, беларускай вайны інфраструктуры, то гэта мае найгоршае стаўленне, так? То бок у нас мы задавалі акурат пытанне, наколькі там людзі ставяцца да таго, што Беларусь стала плацдармам вайсковых дзеянняў Расіі супраць Украіны, мы бачым толькі што 16% гэта падтрымлівае. То бок гэта досыць малая лічба, як бы, то бок людзі негатыўна на гэта рэагуюць. І адпаведна, вось так мы можам казаць, да, што чым больш Беларусь выкарыстоўваецца расійскімі войскамі, тым горшае стаўленне ў беларусаў да гэтага.
А дарэчы, а якое іх стаўленне да таго, што расійскія войскі застануцца пасля вайны?
Ну, мы задавалі некалькі пытанняў пра вайсковыя базы і пра ядзерную зброю. І тое, што мы пабачылі, калі мы пра ваенную базу, мы насамрэч пытаемся ўжо вельмі шмат разоў, мы задавалі гэтае пытанне, і мы бачым там досыць больш-менш устойлівую рэч, гэта тое, што беларусы, у прынцыпе, яны не хацелі бы гэтай ваеннай базы, да, то бок пазітыўна да размещэння расійскай ваеннай базы ставіцца толькі там 20%. І да размещэння расійскай ядзернай зброі яшчэ менш. Таму мы бачым, што гэта па сутнасці гэта толькі прыхільнікі дзеючай улады. І той не ўсе. І то не ўсе з іх падзяляюць меркаванне, што вось Беларусі сапраўды неабходна там расійская база на тэрыторыі Беларусі альбо размещэнне расійскай ядзернай зброі. Тобто мы бачым тое, што акурат вось гэта выкарыстанне Беларусі у расійскіх інтарэсах ну, не вітаецца ў беларускім грамадстве.
Наступныя дадзеныя, яны такія вельмі цікавыя, яны ў рэчышчы вот тых спрэчак, якія зараз ідуць і в Беларусі, і в Украіне, да речі, про, як би, удзел Беларусі, про її адказнасць за войну. І от я гляжу дадзене, ви задавали два близьких питання. Ці удзельнічає Беларусь у войні? 42% там удзельнічає. Це, як би, констатація факту. Чи з'являється вона агресором? 22%. Амаль вдвоє менше. Як би ви це трактували? Це тому, що остатні просто лічать, що ну, да, удільничає, і правильно, так сказати, і за праве діло. Чи тому, що люди не хочуть, от, каб на їх вешався, на їх країну, і на їх так само, от цей цетлік агресора. Ні, ми не агресори, просто удзельнічаємо з боку, стаємо, а рускі тут з нашої території. Це як, от, пам'ятаєте, Лукашенко в перший же день війни казав, що, ну да, я от со СМІ довідався, що тут, значить, командири тих російців, значить, там що-то стріляли, що-то вони, а я кштал тут. Со СМІ довідався. Так от, от как бы 42 мінус 22, от ці 20%, вони так само, ну, со СМІ довідалися, а ми тут при чому? Так?
Я думаю, що коли у нас білоруськомовна дискусія, я думаю, навряд чи ніхто нас зрозуміє проч білорусов, то ми можемо как бы, нашим вузьким колом крихо більш критично підійти до самих себе у тим, що ми бачимо. Тому що сапраўды гэта у нейкай, ну, вельмі дзіўная пазіцыя. Ну, па-першае, адносна таго, што Беларусь не ўдзельнічае. Ну, з беларускага боку літаюць ракеты, літаюць самалёты, і займаць, казаць, што, ну, мы ў гэтым не ўдзельнічаем, ну, гэта прынамсі дзіўна. Пры тым, што гэта ж самыя людзі, таксама ж, як бы, часта кажуць, што ім не падабаецца, што Расія выкарыстоўвае, як бы, тут нашу тэрыторыю, нашу інфраструктуру, што стріляе ракетамі і так далей. Тобто гэта крыху дзіўная пазіцыя. І таксама яна дзіўная тым, што вось меншая колькасць людзей кажа, што Беларусь як дзяржава з'яўляецца агрэсарам. І гэта, што важна разумець, хто лічыць, што Беларусь не ўдзельнічае, гэта звычайна прыхільнікі ўлады. Да? А вось людзі, которые акурат прыхільнікі дэмакратычнага руху, яны найчасцей кажуць, што Беларусь ўдзельнічае, і для іх правдападобна. Беларусь не з'яўляецца там агрэсарам, то што яны сапраўды лічаць, што ад нас нічога не залежыць. Што мы таксама ўжо былі акупаваныя там у 20-м годзе, і, ў прынцыпе, ну, што мы можам цяпер зрабіць? Таму, адпаведна, я думаю, што вось гэтае стаўленне, да, беларускае своеасаблівае трактаванне свайго ўдзелу ў гэтай вайне, яно шмат у чым звязана з нейкімі нашымі уласнымі праблемамі з прызнаннем нейкіх фактаў, да? З нашымі праблемамі прызнання таго факту, што гэта в тым ліку з нашай тэрыторыі ліцяць ракеты, ліцяць самалёты і з нашай, як бы, краіны пагражаюць Кіеву.
Ви вже закранули питання про наступствы, яких чакає громадство, чакають респонденти ад войны, ну і ад ускосного уделу, скажем так, ускосного уделу Беларусі в ЄС. Чого люди чакають?
У принципі, люди чакають кризис. Я думаю, що, ну, ми задавали це питання на початку місяця, так, вже ми говорили хоча в кінці, і шмат цих речей, ну, вже відбулися. По факту, да, тобто гэта і рост цен, і жорсткія санкцыі, і пагаршэнне якасці жыцця, і немагчымасць там набыць валюту, дэвальвацыя рубля, дэфіцыт тавараў, ну і далей па спісе. Так, бо гэта ўсё, у прынцыпе, тыя рэчы, якія людзі асцерагаюцца, і ў прынцыпе яны, як бы, ўжо ў той ці іншай ступені яны ўжо адбываюцца. Тут, дарэчы, цікава, што мы зноў ж глядзелі на гэтае пытанне ў разрэзе медыа, да якіх лояльныя вось людзі, да, респанденты. І мы пабачылі, што людзі, якія глядзяць расійскія дзяржаўныя СМІ і беларускія дзяржаўныя СМІ, яны акурат тыя, хто як бы яшчэ, ну, мае некія надзеі, да, што как-то абыдзецца, да. Тобто яны кажуць, што хутчэй так будзе, вось усё вось гэта будзе, і пагаршэнне якасці жыцця, і санкцыі, рост цэн, але як бы яны маюць яшчэ некія надзеі. У той час, як прыхільнікі дэмакратычнага руху, ну, яны, ну, то бок людзі, якія глядзяць беларускія недзяржаўныя СМІ альбо украінскія СМІ, то бок для іх гэта ўжо як факт. То бок яны не чакаюць нічога іншага, як пагаршэння як бы сацыяльна-эканамічнага стану краіны.
Рыгор, ну, гэтае пытанне было сфокусавана ў асноўным на пытаннях вайны. І гэта натуральна. Но тым не менш, вы задавалі нейкія трэндавыя пытанні. І в приватності цілий стос питання про от, якби, ставлення до влади, ставлення до протесту, про узровень опозиційних настроїв, так чи інакше. Чи змінився йон, чи змінилися ці дадзіне у порівнянні з попередніми хвалями ваших опитань?
Ми насамрэч не бачимо істотних там зменів. Хоць мы думаем, што яны вельмі хутка адбудуцца. То бок это ўжо там нешта, некія прыклады ў нас ёсць, уяўленне сабе, як гэта адбываецца, але мы пабачым гэта пры наступных хвалях даследавання. Я прыведу проста прыклад. Напрыклад, Светлана Ціхановская заняла там першае месца на прэзідэнцкіх выбарах у 2020 годзе, дзякуючы таму, што яна здолела пабудаваць шырокую кааліцыю вакол сябе. Ці гэта кааліцыя вакол яе пабудавалася, да, гэта ў прынцыпе ўжо не так істотна. Але тое, што дакладна, што гэта кааліцыя была вельмі шырокая. І яна ўключала ў сябе, напрыклад, людзей, которые былі прарасійскі. Ну, цяпер падаецца абсалютна лагічным, што гэтыя людзі будуць адвальвацца, да, ад прыхільнасці да сённяшніх дэмакратычных лідараў, таму што яны занялі яскравую, зразумелую пазіцыю, што яны на баку Украіны. Тобо гэта тут змена будзе адбывацца, і хутчэй гэтыя людзі будуць становіцца, як у нашым даследаванні называюцца, нейтральны, да, выбываць вось у гэты некі там сярэдзіны сегмент. З другого боку, калі казаць пра прыхільнікаў Александра Лукашэнкі, то тут зможа ж, можна сабе ўявіць, што на хвалі вайны, да, то бок хтосьці можа неяк там больш да яго пачаць прыхільна ставіцца. Але мы гэтага ў прынцыпе не бачым. І што самае істотнае, што ну, зараз жа будуць все гэтыя сацыяльна-эканамічныя наступствы, па якім казалі, да, і рост цэн, гэта ўжо адбываецца, якби, і дэвальвацыя, і складанасці з заробкамі. Мы бачылі там на віну пра Беларускалі, которая ўжо спыняецца. Да? Ну, я сам з Цельворску, тому якби, я могу там сказаць, што я не толькі бачу, я веду, да, што Беларускалі якби, гэта якби, дадзі, да, што значна частка якби, Беларускалі ўжо не працуе. І гэта якби, акуратна да тым ліку гэта наступства з гэтай вайны, которую якби, беларусы то не вельмі хацелі. Скажем прямо, зусім не хацелі. І таму якби, мы таксама побачым, што з гэта прыхільнасць да Лукашэнкі таксама правдападобна будзе неяк змяншацца. І хутчэй за ўсё мы пабачым, што зноў павялічваецца вось гэта кола да ўнутры, усярэдзіне. Да? Таму што з аднаго боку людзі, каторыя былі прарасійскія, яны ўжо не могуць падтрымаць дэмакратычную апазіцію, таму што яна выразна за Украіну. З другого боку, мы бачым тое, што прыхільнікі Лукашэнкі, яны бачаць тое, што ну, вось куды ён нас прывёў. Да? Прывёў нас ну, ў жахлівую сацыяльна-эканамічную сітуацыю, яна яшчэ можа пры тым пагоршыцца. Да? Тобак мы яшчэ не ведаем. Тут яшчэ
ну і плюс будзе можа ўцягнуць вайну.
Да, тобак гэта безумоўна, гэта будзе мець жахлівыя наступствы для ўсёй краіны. І адпаведна яго таксама лаяльнасць да яго будзе змяшацца. Тобак хутчэй за ўсё, да, зараз мы можам быць заўчасна казаць, што так яно і будзе, таму што не ведаеце, ўсё змяняецца. Мы знаходзімся ў той сітуацыі, калі мы адбываецца вайна Расіі з Украінай, якую наўрад ці можна было там уявіць яшчэ некалькі месяцаў таму. Дакладна, кажучы, пра гэта людзі казалі, але как-то не да канца ўсе гэта сведамляюць, што гэта сапраўды сур'ёзна і што гэта магчыма. Таму, да. І вось, у прынцыпе, таму, якби, знову патру гэтую думку, будзе, хутчэй за ўсё, павелічэнне гэтага цэнтральнага сегмента так званых нейтралаў.
І яшчэ цікавая пара лічбаў у вас. Вы задавалі пытанне аб вогуле цікаўнасці да палітыкі. Вот калі пытанне, ці цікавіцца ці цікавіцеся вы палітыкі, палітыкай, да, вы задавалі пытанне, ці цікавіцеся вы палітыкай, там 10-50% кажуць, што так, цікавіцеся. А толькі 20% кажуць, што не, у прынцыпе. А калі вы задавалі пытанне, ці вы не стаміліся ад размоваў пра палітыку, то лічбы пераварочваюцца. У тым сэнсе, што 50% кажуць, да, стаміліся, мы стаміліся. То есть нам это цікаво, но мы стомились. Вот як бы вы прокоментовали вот эту вот, вот эту люстерка, переворачивание лічб фактично?
Ну, я мушу вам признаться, что я як політолог, доктор політології, так само стомився от такой політики. Широ кажучи, як би вельми шкодую, що вона як би з'явилася в Білорусі. Тобто, коли весь час многие люди жили с надеждой, что количество Беларуси отродится політика, и она станет цікавой. Ну, як би вона нібито отродилася, но вона стала жахливой. І я думаю, што гэта безумоўна звязана акурат з тым, што людзі кажуць, што яны нібыта яе цікавяцца, якби гэта з таму, што яны разумеюць, гэта сапраўды істота, тыя рэчы, якія адбываюцца цяпер, яны вельмі важныя, яны вельмі істотна ўплываюць на наше жыццё. Але пры гэтым, канешне, ёсць пачуццё стомленасці, таму што людзі больш не могуць гэта проста чытаць. Я таксама вывучаў там, напрыклад, адпіскі, да, ад некаторых телеграм-каналаў, но гэта часта звязана з тым, што людзі проста больш не могуць гэта чытаць, таму што гэта псіхалагічна і некамфортна. То бок вы, напрыклад, падпісаны на сайт, ой, не на сайт, на телеграм-канал правоабарончого центра «Весна», ну, это сапраўды людям, як бы, психологічна тяжко. Тому, як би, не глядячи на те, що білоруси застаються зацікавленими в політиці, це не значить, що їм це дуже подобається.
Дякую великий, Григор. І нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як будуть далі розвиватися події і як буде мінятися громадська думка, ви зможете довідатися, у тим ліку від Григора Остапєні, на YouTube-каналі «Свобода Преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.